Добрый день, дорогие слушатели Радио Воскресенье. Меня зовут Антон Филиппов. В эфире программа «Давлея дневе, злоба его». В гостях у нас сегодня Осипов Дмитрий Борисович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, сегодня я бы хотел поговорить с вами по поводу гностицизма. Во всяком случае, возможно, мы будем говорить о гностицизме, если я правильно его понимаю. А начать наш разговор я бы хотел, собственно, с того, как я познакомился с гностицизмом и откуда я узнал про него. Мне, собственно, тут привели цитату. Сказали, что она из Евангелия от Фомы. И вот я вам ее сейчас зачитаю. «Когда вы рождаете то, что в себе, то это спасет вас. Если не родите то, что внутри вас, это убьет вас». Прочитав эту цитату, когда мне ее привели в пример, я немножечко сразу задался вопросом, а точно ли это из Нового Завета? А мне сказали, что это вот из Нового Завета. Я говорю, а в какой Евангелии это? Ну, стих там, вот можно пример, чтобы я это сам посмотрел там, на сайте Патриархии, почитал. Мне говорят, это вот Евангелие от Фомы, стих не знаю. Я думаю, так, Евангелие от Фомы, что это такое? И вот хотел бы обратиться к вам, чтобы вы мне помогли разобраться в этом вопросе, истолковали вот то, что было сказано в этой цитате, потому что, на мой взгляд, это не очень новозаветная история, или я ошибаюсь?
Ну, что я вам, Антон, скажу? Это логично, что вы не нашли эту книгу и эту цитату на сайте Патриархии и в Новом Завете, собственно, потому что ее там и нет. Потому что эта книга, называемая «Евангелие от Фомы», она не входит в состав, книг канонических Нового Завета, а она относится к числу так называемых апокрифов. Mm-hmm. Апокрифы – это так называемые тайные книги. Это книги, которые были написаны в первое столетие христианства, но церковью не были признаны содержащими истинное апостольское учение. И они были отвергнуты, и, соответственно, кто-то так верил, эти книги кем-то создавались, но это, они содержат то, что мы называем словом «ересь».
Mm-hmm.
И вот эти тексты, они, их цитировали отцы церкви. Многие тексты были найдены в 20 веке, может быть, сегодня мы про это поговорим. В частности, это Евангелие от Фомы, вот как раз в послевоенное время было обнаружено в Египте, в мусорной куче, вот, и наделало много шума. И вот эта цитата, она, собственно, оттуда. И эта книга связана с таким раннехристианским движением, движением еретическим, которое называется гностицизм. Гностицизм от слова греческого «гнозис». Гнозис – это знание. Знание. Mm-hmm. И, соответственно, это движение, гностицизм, они считали себя христианами, но они отличали себя от всех остальных христиан тем, что они считали, что они обладают особым высшим тайным божественным знанием, которое они выразили в своих текстах, и это знание для немногих.
Mm-hmm.
А вот эта идея, она объединяла эти разные гностические группы, но в остальном они все были разными, и каждый мыслил вообще по-своему. Mm-hmm. Вот вкратце о том, что это за, так сказать, за Евангелие. То есть оно было, историки считают, что оно было написано в начале где-то 2 века, ну, рубеж 1-2 века, это одно из самых ранних гностических текстов. И наряду с таким же, вот наряду с Евангелием от Фомы, у нас есть просто данные о десятках, просто десятках подобных Евангелий, подобных текстов. Евангелие от Иоанна, не наше Евангелие, а именно вот гностическое есть. Евангелие от Филиппа, Евангелие истины. И множество-множество разного рода трактатов, в которых люди... Это второе, третье столетие. Они выражали свои взгляды на жизнь. Там большую роль играла фигура Иисуса Христа, но Христа они, конечно, понимали совсем по-другому, чем понимали его апостолы и понимает его наша церковь.
То есть это так сказать, ответвление от классического христианства?
Да.
Угу. А сейчас вот вообще существует в каком-то виде может быть, их какая-нибудь церковь, их, ну, как вот старообрядцы, там, я не знаю, или, может быть, просто отдельные, да, их последователи есть. Ордена, может, какие-нибудь существуют.
Ну, я вам так скажу. Гностицизм, он был невероятно распространен в первые 3 века христианства, где-то века до 4-го он существовал. Но дальше он приходит в упадок. И никакой исторической преемственности в виде какой-то организации или в виде какой-то, ну, знаете, структуры, которая бы передавала и несла эти идеи через столетия.
Как церковь.
Вот, собственно, как церковь наша, да? Конечно, ничего подобного здесь нет. Потому что гностические, вот это гностическое христианство, оно исчезло где-то, ну, 4-й, вот 5-й век, все, оно уже заканчивается. И мы и люди на протяжении 1500 лет знали об этом христианстве только из сочинений отцов церкви. Потому что гностицизм представлял собой очень реальную угрозу развитию раннего христианства. И поэтому, наверное, главным оппонентом, одним из самых главных оппонентов, которые перед собой имели раннехристианские учителя, отцы церкви, это были именно гностики. И о гностиках они писали все и писали очень много.
А в чем вот их основное проповедческое начало? Что конкретное вот они говорили, такие основные их догматы? В чем отличие принципиальное идеи, да? От христианства и так далее?
Ну, давайте вот попробую вкратце пояснить. Но это очень кратко и очень поверхностно.
Ну, очень, да, чтобы просто понимать вообще, да, о чем мы говорим.
Давайте сначала я постараюсь объяснить, откуда он взялся.
Гностицизм.
Да. Давайте. И потом сначала я скажу, откуда он появился, а потом объясню, в чем состоит суть их доктрин.
Давайте.
Откуда он появился? Появился он приблизительно следующим образом. Вот смотрите, возьмем раннее христианство. Оно появилось в какой среде?
Иудейской.
Иудейской, конечно. То есть первыми христианами были евреи, которые соблюдали Моисеев закон. И были воспитаны в синагоге, в традиции, у них за плечами был Ветхий Завет.
В законе.
В законе, да-да-да. Это строгий монотеизм, вера в творение, вера в Мессию, в том, что жизнь осмыслена, что в жизни есть какой-то божественный процесс, направленный к спасению, к Царству Небесному, да, к Царству Божьему. Вот это как и Христос, это как раз он есть, воплощает этот божественный замысел, через него мир обретает спасение. Вот христианство. Потом христианство выходит за рамки иудейской среды. Апостол Павел и многие другие приносят его язычникам. И если мы берем тексты Нового Завета, мы видим, что там еще никакого, понимаете, полемики с гностицизмом практически и нет. Потому что все еще очень близко к этой изначальной среде. И каким-то ересям, там есть вопросы, вокруг которых люди спорили. Например, отношение к Моисееву закону, надо ли язычникам делать обрезание или не надо. Вот люди спорили. Но какой-то такой вот ереси, конечно, там мы не видим.
Пока еще.
Пока еще, чтобы люди именно обсуждали какие-то доктрины.
Угу.
А потом происходит один очень интересный момент. Это произошло вот буквально на рубеже 1-2 века. Ну, считайте, вот книги Нового Завета как раз к этому времени уже написаны, и вот рубеж 1-2 столетия, вдруг происходит просто какой-то колоссальный взрыв, интеллектуальный взрыв, духовный, в христианстве. И, слушайте, как грибы после дождя появляются вот эти доктрины особого такого типа, которые мы называем гностицизмом. Их порождали, то есть десятки, просто сотни учителей, которые жили в разных уголках империи. Между собой они были связаны довольно слабо. Вот они буквально на коленке писали эти тексты, проповедовали какие-то идеи. Как это объяснить? Что это такое происходило? И вот время расцвета гностицизма – это второй век. Второй век. То есть это такая волна, которая накрыла раннюю церковь, захлестнула ее буквально. Гностики, гностическое влияние, их идеи звучали повсеместно. С чем это было связано? Это было связано, ну, на мой взгляд, с одной простой вещью. Даже если посмотреть на современную жизнь нашей церкви, да, вот сейчас все равно большинство людей, которые приходят в церковь, они приходят во взрослом возрасте, правильно?
Угу.
Ну, и вот представим себе, во взрослом возрасте человеку 25-30, может быть, 40 лет. Вот он пришел и крестился. Он приходит с чистого листа. У него ничего нет за плечами, никакого опыта. Конечно же, нет. У него есть большой опыт. К христианству он приходит, многое попробовав, многое поискав, почитав там какую-нибудь книги по йоге, понимаете, почитав там книги о других религиях. Он позанимался эзотерикой и прочее, прочее, прочее. И почему-то вот непостижимым образом Господь его вывел на православие. Вот почему так это происходит, вот одному Богу известно, но это случилось. И он приходит. Почему? Что-то вот благодать его коснулась. И вот, Антон, вот смотрите, и вот такой человек приходит, он эзотерик. У него в голове там энергия, чакры, там третий глаз, там карма какая-нибудь. Да, да. Да. И вот он приходит. И он приходит на нашу литургию или открывает Евангелие. Как вы думаете, что он там видит?
Свое.
Ну, несомненно.
Конечно.
Он читает Евангелие, но он интерпретирует его через свои категории, к которым он привык. Модель-то мира у него осталась прежняя, просто он христианство вписывает в эту модель. Приходит на литургию, что он видит?
Причем очень легко вписывает.
Легко вписывает. Он видит совершенно...
Ненужное убирает, нужное оставляет. Да. Что вписывается, остается.
Конечно, конечно. Он приходит на литургию, он видит некое действо, которое отличается от того, что в реальности там есть. Потому что, вы знаете, вот люди идут на службу, вот все они стоят, каждый видит свое. Один видит благословение, святые таинства, Евхаристию, то-то, то-то. Другой видит, что вот открыли царские врата. Все оттуда пошла энергия. Или, допустим, есть... Вот, ну, это особенность эзотерики, да, так сказать, это вот энергетика, это вот батюшка благословляет, что-то там руками делает, это он передает какую-то энергию, это на полном серьезе. Люди так описывают свое восприятие. Они говорят: о, вот эта церковь, место силы, туда пойдем креститься, например. А это нет, нет, это вот ненамоленное, тут совершенно сильный.
Слушайте,
сильный батюшка. Знаете, слышите,
Борис Ильич, вот самое батюшка. Интересное, я вот именно вот это, ну, не про разгон энергии, а про намоленный храм, сильного батюшку и все прочее, слышу порой от не просто людей, знаете, таких случайно попавших или около церковных, а довольно погруженных в церковную жизнь, воцерковленных людей. Часто это слышу.
Ну, это просто говорит о том, что эти люди погрузились.
Это говорит о том, что они из эзотеризма ушли, а эзотеризм из них нет?
Да, конечно, конечно. Эзотеризм из них никуда не делся, и он у них, понимаете, через призму этого эзотеризма они воспринимают христианство.
Угу.
На полном серьезе, сколько раз мне вот приходилось сталкиваться, когда люди мне вот объясняли. Вот. Ну вот, есть у нас в церкви купол.
Купол. Ну, в каждой церкви у меня.
Ну, да, да, вот купол. Ну, зачем купол? Ну, купол – это там символ небес, допустим, там это крестово-купольный.
Небосвода, да.
Небосвода, там символика вселенская, там царство Божие, все это, да, купол. Человек говорит, зачем купол нужен, зачем? Это аккумулятор космической энергии.
Но он же золотой.
Он золотой, он там отражает, космическая энергия аккумулируется. И я помню, вот один человек мне просто, так сказать, доказывал, он говорил, у вас в христианстве все неправильно. Почему? Почему неправильно? Потому что где надо молиться? Молиться надо вот прямо под куполом, чтобы туда вот эта космическая энергия сразу заходила.
Луч солнца напрямую попадал.
Да, да, да. А там, говорит, вы, у вас только священники стоят. Все поодали, а вот в центр ты не встанешь. Там вы там ставите столик, епископа туда ставите, еще кого-то. Все, никого не пускаете. Вот она, так сказать, у вас какое искажение. Понимаете? Вот. То есть у человека совершенно своя реальность. Ему нравится Христос, ему нравится христианство по-своему. Но модель мира у него абсолютно, ну, так скажем, эзотерическая, да? Он все понимает вообще по-своему. К реальности это не имеет отношения. Через спустя некоторое время, если человек, он действительно делает какие-то шаги, начинает жить церковной жизнью, рано или поздно, через 5, через 10 лет, может быть, человеку станет абсолютно ясно, что сидеть на двух стульях невозможно, и придется сделать некий выбор. Либо ты будешь читать диагностику кармы до конца дней своих, либо ты будешь читать Евангелие. Что то, чему учил Христос, и то, чему учили Рерихи, это две большие... Это просто разные вещи, это разные вселенные. Тебе надо сделать выбор. Но один человек делает выбор и говорит, я буду христианином. Это все прошлое.
Борисович, я перебью, знаете почему? Это, конечно, не совсем тема сейчас нашего разговора, но у меня буквально, не на днях, но в предыдущей программе был врач, и мы с ней после передачи обсуждали как раз вот эту амбивалентность, когда заявляется одно, а на деле человек пытается вот засунуть все, что он прожил в своей жизни, и по итогу получается полная противоположность, понимаете?
Ну,
несостыковки,
да.
Абсолютно против... То есть я-то задаю вопросом, как это у него в голове уживается, а он не задает себе вопрос, как
да.
У него просто все уживается.
Все уживается до поры до времени. Некоторые люди, они остаются в этом состоянии на многие годы и десятилетия и продуцируют вот эти все вещи как-то вот дальше. И, собственно, это явление всем известно, всем знакомо, мы в нем, собственно, живем. Да? Такое, но это не называется двоеверие, это тут двоеверие было в средневековой Руси, а сейчас вот такая вот смесь эзотерики и православия, когда люди приносят в церковь свои вот эти какие-то эзотерические взгляды и с ними остаются. Так вот, что такое гностицизм? Это очень близкая и нам понятная вещь, потому что там происходило, на мой взгляд, абсолютно то же самое. В античном мире это был религиозно очень многообразный мир, там были мистерии, там были всякие восточные культы, там были философские учения, люди искали. И вот появилась Евангелие, Благая Весть, и Христос привлек очень многих.
Ну, я насколько понимаю, вот это же раз второй век,
да?
Это еще эллиадская цивилизация практически.
Это эллинская, это эпоха эллинизма.
Я и говорю,
да,
то есть
да.
Это же вот она, она даже еще не закончилась, по сути, в то время.
Ну, это она как-то двигалась, да-да-да, это шло развитие.
То есть это люди, которые еще там вчера в Зевса верили.
Ну, фактически, так язычники, конечно.
Нет, я просто, чтобы слушателям было понятно, откуда... То есть, если у тебя отец верил в Зевса и, соответственно, во всех... и во всю его команду...
Да-да-да.
А тебя сегодня покрестили.
Да.
Надо понимать, что это... Это не то же самое, что наши родители были коммунистами, условно говоря, да?
Uh-huh.
А мы сегодня уже в другом учреждении.
Да.
Это
да.
Совсем другое.
Да.
Принципиально другое ощущение жизни, наверное.
И здесь, смотрите, люди приходили со своим, ну, знаете так, бэкграундом, да, то есть со своим жизненным опытом, со своими какими-то системами. И дальше дорожки раздваивались, потому что одни обращались к апостольскому учению и отсекали вот эти все ложные вещи и становились отцами церкви, и мы их знаем как отцов церкви. Это вот одна линия. То есть они творили и созидали, и мыслили то, как вот через призму божественного откровения, а другие оставались при своем вот этом синтезе, что они там налепили, насочиняли, и в итоге эти люди порождали ересь. И эта ересь, вот, собственно, гностицизм.
Дмитрий Борисович,
да.
Но мне кажется, тут надо сделать, во всяком случае, на мой взгляд, может быть, вот вы меня поправите, такую оговорку, что в те времена-то, наверное, это же не было такой легкой возможности прийти, купить Библию,
вот.
Или в церковную лавку прийти, там, взять каноническую. То есть, я имею в виду, не было такого унифицированного учения, которое бы можно было легко достать, и сказать, вот, читай, смотри.
Абсолютно верное замечание, потому что в те времена не было канона Нового Завета.
Да.
В те времена не было церковного богословия с его догматами, вселенскими соборами.
Кто во что гораздо называется.
Ну, просто структура церковная была более аморфная. Вот это вот эти все вещи, которые у нас есть как церковное предание, я вам скажу, они появились именно благодаря гностицизму. Именно в полемике с гностицизмом, для того, чтобы отсеять зерна от плевел, появился канон Нового Завета, появилось богословие, окрепла власть епископов. И вот эти вот все вещи, церковь, это была реакция II века на этот наплыв ересей, для того, чтобы сохранить христианство и не размыть его вот этим наплывом.
То есть получается вот в очередной раз, просто такой забавно, что в очередной раз обычный рыночный принцип в конкуренции рождается истина, да, вот, собственно, он здесь сыграл.
Здесь была борьба, просто за выживание, не
сомневаюсь. Ну, конкуренция – это и есть борьба.
Да-да, конкуренция идей была жесточайшая. То есть... Теперь давайте, ну, смотрите, я в двух словах сказал, откуда это явление берется. Ну, понятно, да?
То есть, ну, я надеюсь, что нашим слушателям понятно.
А теперь, в чем же природа тех идей, которые предлагали вот эти гностики? Они себя считали христианами.
А раз, вот вы говорите, что их было масса, да, то есть это же масса разных течений, соответственно, да? И идей-то было тоже
идей
масса.
Идей было множество, но были вещи, которые их объединяли.
Ага.
Да. И сразу хочу сказать, что с нашей вот точки зрения, конечно, это будет звучать очень непривычно. То, что я сейчас постараюсь обозначить. Для практически всех гностиков базовым общим объединяющим убеждением было некое различие, которое они проводили между Богом, Творцом, Богом, который дал закон евреям, Бог Ветхого Завета.
Это второй уже Бог.
И Богом Нового Завета, Отцом, который посылает в мир Господа Иисуса Христа. И вот гность, вот мы-то как мы читаем Библию, мы же понимаем, есть Бог, который сотворил небо и землю, и Он есть Отец, и мы к Нему обращаемся в молитвах, и Христос есть Его Слово, воплотившееся. Так вот, гностики, они говорили, что это два разных Бога. То Бог есть... Ветхого Завета, сотворивший мир, и Бог Нового Завета, который нас спасает из этого злого мира.
То есть два Бога.
Два Бога.
Ветхозаветный, еврейский.
И новозаветный. Да.
И новозаветный, тоже как бы еврейский, но, в общем-то, новозаветный.
Новозаветный, да. Который имя ему отец, да.
А это не дьявол и бог, не так?
Дьявол, как клеветник, как князь мира сего, они эти места и слова относили как раз к богу ветхозаветному, гностики. Согласитесь, что очень странная идея.
Ну, я имею в виду ветхозаветный бог, это вот Яхва,
который... Да, да, который сотворил этот мир. Вот.
Это вот обычный наш библейский Бог.
Да, 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 да.
Иисус это...
Это не от него. Это получается.
Нет, по-нашему-то это вот это да, он
да,
и есть.
Да, это...
В Библии, вообще, в христианстве, Иисус это вот он и есть Яхве.
Это есть Его Слово, да.
Ага. Его прямое. А они считали, что Иисус это другой Бог, в отличие от Яхве.
Ну, давайте я да, поясню немножко. Вот для нашего восприятия это звучит как-то шокирующе, потому что мы воспринимаем, вот есть Ветхий Завет, Новый Завет, как единство некое. В рассуждении гностиков была определенная логика. Ну, во-первых, даже посмотрев на, так сказать, наши тексты Ветхого и Нового Завета, мы видим некий контраст. Потому что мы видим, что в Ветхом Завете вообще-то так Бог иногда поступает как-то так жестко. Он дает очень суровые законы о смертной казни, он требует там постоянно кого-то истребить, посылает какие-то казни, действует очень сурово. А Новый Завет, вот видите, там притча о блудном сыне, вот образ Бога – это отец, который прощает, который любит. И здесь, ну, может возникнуть некоторый контраст. И был такой гностик Маркион, и он издал прямо книгу, которая называлась «Сочинение антитезы», где он брал цитаты из Ветхого Завета про Бога. И противопоставлял их цитатам из Нового Завета. И говорил, вот смотрите, вот это Ветхий Завет, это вот ветхозаветный бог.
А это в каком веке?
Это середина второго века.
Технологии-то современные.
Очень да.
Точнее, у нас сейчас получается очень древние
технологии. Нет, нет ничего нового под солнцем. Тут Экклезиаст был прав. Ничего нового. В чем была логика этого разделения? И, соответственно, отцы церкви первых трех столетий, они просто сражались за то, чтобы доказать, что Бог Ветхого Завета и Нового Завета – это один Бог. Это львиная доля их усилий была на это направлена, что это Бог единый. Столько сочинений об этом написано, очень много. В чем была логика гностиков? Давайте в двух словах, вот буквально на пальцах объясню. Угу. Я хочу сказать, что за этим разделением двух богов присутствует определенная логика. Ну вот смотрите, гностики, они воспринимали мир, в котором мы живем, не просто как творение Божье, да, а они считали, что это, ну, своего рода темница, мир мрака, который является порождением неведения, угу, какой-то ошибки. Вот. Вот это самый важный момент.
Сбоя.
Какой-то сбой произошел. Да-да-да, совершенно верно. Это какая-то ошибка, какой-то сбой, который привел к появлению нашего мира. Угу. Как это описывали гностики? Они это описывали так, поэтически, мифологически, но описание было примерно следующим. Они говорили, что есть некая полнота божественности. Они использовали слово «плерома». Плерома – это полнота по-гречески. Угу. И эта полнота…
Сразу понятно, откуда гностицизм по большей части пошел.
Ну вот. Это, так сказать, философское такое понятие, которое означает полноту абсолютного, да, вот полнота божественности. Mm-hmm. И в этом абсолютном происходит проявление неких высших божественных качеств. Ум, красота, слава, царство, еще что-то, да, вот это полнота божественных свойств.
То есть это как вселенная, можно так трактовать?
Нет, это не вселенная.
Вселенский разум.
Это вселенский разум, угу, только который обладает полнотой совершенства и множество качеств. И эти качества гностики описывали как отдельные эоны, как отдельные какие-то его
подразделения.
Подразделения. То есть они их как бы вот дробили.
Департаменты.
Департаменты, да. И потом... Они, все гностики учили, что в процессе вот этого проявления этих качеств, в этом абсолютном, вот происходит некий сбой. И сбой происходит в этом эоне или в этом свойстве, которое называется премудрость или София. Угу. Они это описывают очень усложненно и очень хитро, я не буду повторять их, так сказать, логику. Но суть состоит в том, что в результате этого сбоя, премудрости божественной, появляется существо, эон, которое считает себя отдельным от всего остального.
Но он тоже эон?
Да, но он ты уже такой какой-то помраченный, чувствующий, что он один на белом свете, такой индивид, который... от этого ощущения начинает творить мир.
То есть он не часть...
вот этого высшего вселенного, да, вселенского разума.
Нет, не часть.
Не часть. А это как раз какой-то продукт неведения вот этой...
Субпродукт.
Субпродукт такой, да, Софии. И этот... И вот это есть... Они его называли Демиург. То есть творец.
Я слышал про это, Демиург, название
творец,
слышал. Да.
Да, да, да. И он начинает творить мир. Он творит ангелов. Потом он творит духовный мир и материальный мир. И в этом процессе, но он несет в себе некий отпечаток вот этого отблеск божественного мира. И вот этот отблеск, искры этого света, которые падают на него. Да,
частицы. Он
частицы вот, да, некие. Они тоже оказываются вовлеченными в этот процесс. И дальше эти частицы облекаются в тела. И, собственно говоря, гностики... Они говорили так. В чем состоит цель гностицизма? В том, чтобы эти частицы света божественного вернуть к первоисточнику. И эти частицы, они страдают, они мучаются, они ищут выбраться из этого болота, понимаете, из этой тьмы, этого мира. Угу. И это проявляется в наших человеческих судьбах. Вот это гностическое мировоззрение. То есть миром правит невежественный демиург, творец, который, значит, слабо понимает, что он творит, и творит ужасный просто мир. Но в этот мир вброшены искры божественного знания. Угу. И есть люди, не все люди, но есть некоторые люди, которые несут в себе эту божественную искру. И эта искра тянет их искать смысл жизни. И гностики это описывали так. Большинство людей, чем они заняты? Они заняты поиском пропитания, славой, деньгами, прочими увлечениями. А вот смысл жизни. И вот как раз Христос, он является посланцем вот этого высшего мира, Он пришел из плеромы.
Угу.
И он пришел для того, чтобы эти искры извлечь, собрать тех людей, которые имеют в себе эту божественную искру, и открыть им, кто они есть на самом деле. То есть передать им это божественное знание.
Угу.
И когда человек постигает, кто он есть, что он обладает этой высшей божественной природой, да, которая соединяет его с плеромой, все, он умирает, и эта искра, она возвращается к абсолютному. И
к плероме, собственно.
Да, к плероме. И он обретает освобождение от власти этого злого невежественного демиурга. То есть, это мировоззрение...
А может быть, и не обретает.
Но если он не познал, то, соответственно, эта искра здесь продолжает как-то мучиться.
Под властью демиурга.
Да, под властью демиурга. Может быть, она снова воплощается. Тут мы об этом плохо знаем, что они чему учили. Но они вот указывали некий путь. И, конечно, конечно, это, смотрите, разделение Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета, первый момент. Потом, конечно, они о Христе учили абсолютно по-другому, чем говорит наш Новый Завет. Потому что Христос для них не искупитель, не Бога-человек. Его смерть не имеет никакой роли. Он прежде всего учитель, который пробуждает в людях божественную искру.
Угу.
Они отрицали, что Христос обладал материальным телом, и он страдал.
Угу.
Потому что это материальное, оно зло. И он не мог быть ему причастен, поэтому Христос – это была, ну, своего рода голограмма. И поэтому Христос, его не распинали. Был такой гностик Василит. Вот он говорил, что Христа не распяли, а Христос ускользнул от своих противников и распяли Симона Кириньянина, а Христос стоял в толпе и смеялся. Вот. И гностики говорили, что путь спасения – это путь самопознания, и этот путь открыт не для всех, потому что вот люди духовные, имеющие в себе духовную искру, их очень и очень мало. Поэтому к христианству, которое проповедует церковь, они относились с глубоким презрением, потому что они говорили, что это учение для всех, и это есть учение, искаженное вот этим демиургом.
Ну, тут есть, конечно, следы иудаизма в том, что
следы иудаизма
такая
есть.
Обособленная группа людей допущена к искуплению, да, только не по принципу национальности, а по принципу такого мироощущения, что ли.
Если говорить об отношении к иудеям, к евреям, конечно, гностики это были такие антисемиты, потому что они считали, что евреи это как раз агенты этого демиурга. Они, так сказать, от них все зло, и, конечно, их тексты читаешь, это они опираются на Библию, но абсолютно по-другому истолковывают эти события. Вот такое мировоззрение, очень необычное, было...
Крайне, я бы сказал.
Да, распространено в первое столетие христианства.
Хотя, и... Дмитрий Борисович, вот мы говорим необычное, вы знаете, оно необычное может быть только с точки зрения того, что это люди, которые как бы исповедовали, которые как бы за основу брали Библию, просто ее трактовали по-другому. А если на самом деле сейчас вот взять, как вы правильно сказали, многих людей, которые там занимаются эзотерикой, не эзотерикой, слушайте, да вполне нормально, вот прям вписывается в какое-нибудь учение 21 века.
Вполне.
Вообще, то есть это прямо вот звучит, как будто бы вот какой-нибудь гуру очередной,
да?
Там, Рон Хаббард, условно
да,
говоря.
Да, да, вот, прям, кстати, вот, очень похожая, так сказать, схема.
Кстати, да, вот, он же, по-моему, вообще чуть ли не то же самое придумал. Вот мы тут, значит, в этих, в телах, как в сосудах, да,
угу,
а наша,
угу,
на самом деле, душа – это часть какого-то там вселенского чего-то,
да,
запертая,
да,
здесь.
Да, смотрите, но мы можем в следующий раз вот как раз об этом и поговорить, так сказать, как гностицизм проявляет себя в современной культуре.
А он проявляет, да?
Он, конечно, есть масса проявлений.
Очень интересно.
Речь идет не о преемственности прямой, но вот это гностическое...
Следы, да?
Да, гностическое ощущение жизни, мироощущение такое вот, оно проявляет, конечно.
То есть оставили следы.
И очень важный момент – это то, как церковь, какой церковь дала ответ на этот вызов гностицизма. Потому что вот эти события, вот эта борьба с гностицизмом очень сильно повлияла на развитие раннего христианства, и церковь, она, так сказать, сформировала целый ряд ответов на этот вызов.
Очень хорошо, что мы оставили интригу на будущую программу для наших слушателей. Давайте тогда сегодняшнюю программу мы завершим со знаком вопроса, да, что же дальше? Я благодарю всех слушателей радио «Воскресенье», кто был сегодня с нами. В гостях сегодня у нас в программе был Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Благодарю вас, Дмитрий Борисович.
Спасибо.
Сегодня у нас была тема «Гностицизм», его толкование, откуда пошел, что это такое. В следующей программе мы будем обсуждать следы гностицизма и его влияние на христианство и христианский ответ на гностицизм. Я прощаюсь со всеми слушателями радио «Воскресенье». До новых встреч. Пока.
До свидания.